У меня есть записочка с вопросом. Я вначале отвечу на него, а потом, молодежь, поделюсь словом. Вопрос такой. Когда мы в Библии читаем Ветхий Завет, идет война, израильтянин убивает врага и тут же убивают его. Где будет он? Ведь в заповеди сказано «не убей». Действительно, шестая заповедь так и гласит «не убивай». Ну, а четвертая заповедь гласит «субботний день соблюдать». И вы помните, только дан закон был, и вдруг встречают человека, который в субботу собирал дрова. Вопрошают Господа, что делать с этим человеком. Что отвечает Бог? Побить камнями. Люди, которые побивали камнями... Побить камнями – это убить. Люди, которые побивали камнями, нарушили шестую заповедь «не убей»? Нет, не нарушили. Потому что Бог не может издать закон, в котором одна заповедь будет нарушать другую. Из этого мы делаем вывод, ну и вообще так правильно понимать, заповедь «не убей» говорит «не сотвори убийство ради убийства». «Не убивай из зависти». Из прихоти, из мести не убивай. Но казнь совершать по Ветхому Завету – это было в некоторых случаях необходимо. Казнь над народами, которые развратились и грешили, над амореями, хитеями, евусеями, прочими, которых землю Бог отдал израильскому народу, а народы, сказано, истребить те с лица земли. Амалека нужно было истребить за его беззаконие. Это было никак не грехом, это было Божьей волей, поскольку это был Ветхий Завет. Но вот заповеди Христа не отличаются. Иисус говорит, древним вы слышали, что сказано «не убей», а я не так вам говорю. Я говорю, даже гневаться на брата напрасно нельзя. Теперь даже слово сказать обидное, это уже ты суду подлежишь. Вот мы, поскольку живем в эпоху Нового Завета, нам немножко сложно осознать то, что было тогда, но по закону Моисеева противоречия нет. Убийство ради убийства было запрещено, а казнить за согрешение, в том числе и путем военных действий, это было иногда необходимо, и это по Ветхому Завету так. Это не являлось нарушением заповеди. Молодежь, я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 11 стих, 11 глава, 23 стих. Но контекст я озвучу позже. Текст звучит немножко так изолированно. «Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Где это происходило? В Антиохии. Что это была за церковь? Особенная церковь. Для первого века эта церковь уникальная, потому что она состояла из язычников. Это первый такой случай в первохристианском мире, потому что до тех пор иудеи, рассеявшиеся от гонения, проповедовали только иудеям. Где бы они ни находились, они искали подобных себе богопоклонников, которые, конечно же, по Ветхому Завету, но служили все-таки единому Богу, и им в первую очередь проповедовали. А вот в Антиохии было проповедано слово грекам. И много людей из язычников, из греческой расы этой, уверовали, и образовалась церковь. В Иерусалиме об этом услышали и подумали, что-то здесь небывалое, надо пойти посмотреть, что ж там за уверовавшие из язычников. Нам трудно это осмыслить, но это было совершенно разное культурное направление – иудеи и язычники. В современном мире даже это... аналог трудно найти, потому что христианство повлияло на очень многие сферы нашей жизни, на очень многие пласты населения. В то же время язычники были совершенно отличающимися от иудеев. И для живущих в Иерусалиме это было в диковинку. Как это так? Церковь из язычников. Решили послать от себя делегата. Кого пошлем? Варнаву пошлем. Он муж добрый, исполненный Духа Святого. И когда Варнава пришел пришел в Антиохию, то возрадовался, увидев благодать Божью. И я думаю, что он много слов наставления говорил для уверовавших, но Дух Святой посчитал нужным сжать это до нескольких слов, которые лягут в основу моей проповеди. Что же просил, убеждал Варнава делать этим уверовавшим людям? Держаться Господа. Держаться Господа искренним сердцем. Это тема, это название проповеди «Держаться Господа». Однажды в нашем собрании покаялся молодой человек, за которого много молились. Он пожелал побеседовать. Мы уединились в комнате. Я говорю: «Слушай, брат, ты очень правильно сделал. Сегодня ты покаялся. Это решительный шаг. Теперь тебе пожелание. Держись Господа». Он поднял на меня серьезные глаза и говорит: «А как это? Я не понимаю, что вы мне сейчас говорите». Я задумался. Возможно, сегодня это проблема многих молодых людей. Библия – это книга, использующая язык образов, метафор. И действительно, держаться Господа – это образное выражение. Иногда эти образы нами бывают недопоняты, иногда поняты неправильно. И от этого, может быть, потом сложности в нашей жизни возникают духовной. Что же такое держаться Господа? И как, самое главное, молодежь, хочется вам вложить, как практически держаться Господа? Прежде я хотел бы задать вам вопрос – ну, для размышления, что вы представляете, какую картину вы рисуете в вашем воображении, когда слышите эти два слова «держаться Господа»? Кто за что или за кого держится? Я задал этот вопрос нескольким людям. И вот какими были ответы. Кто-то представляет ребенка, маленький ребенок держится за руку отца. У отца рука сильная, мозолистая. У ребенка слабенькая, но вот так представляется держаться Господа. Кто-то ответил: это утопающий, который держится за спасительный круг. За спасательный круг тоже ответ, тоже другая картина. Кто-то нарисовал в своем воображении путника, который сбился с дороги, но у него в руках есть компас. Этот компас указывает направление, и путник держится направление по компасу. Он знает, что ему нужно идти на север, скажем, и вот стрелка указывает на север, и держаться. Держаться чего? Направление, которое показывает прибор. Вы знаете, все эти иллюстрации по-своему хороши и по-своему ошибочны. Я бы хотел предложить вам другую модель. И попробуйте в течение моей проповеди всякий раз, когда я буду говорить «держаться Господа», представлять именно ту картину, о которой я сейчас прочитаю. Послание Римлянам. Проследите, пожалуйста, по тексту. Римлянам 11 глава, с 17 по 20 стихи. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Вы услышали наше слово «держишься»? Но я понимаю, что здесь много городской молодежи, которым вообще трудно понять, что такое прививка деревьев. Ну и сам я вырос в городе и, признаюсь, этим не занимался. Однако помню, когда я был еще ребенком, мой дедушка мне рассказывал, я у него спросил: «А что это такое прививать дерево?» И он мне рассказал: «Вот, внучек, смотри, если ты где-то у знакомого узнал, что есть хороший сорт яблок, крупных, сладких, а у вас в огороде растет яблоня дикая, там яблоки слабенькие, то это несложно сделать так, чтобы вот те яблоки росли на твоей яблоне. А как? А садоводы знают, нужно сделать надрез. Есть разные способы прививки. Но вот эта дичка, которая дает маленькие кислые яблоки, может преобразиться в плодоносящее прекрасное дерево. А всего лишь что нужно для этого? На этой дикой яблоне делается надрез или спил по-разному. А оттуда, из хорошей яблони, берется веточка. Тоже садоводы знают, какого размера, что она годовалая должна быть, сколько на ней почек, определенное число, из какого места ветки. И берется вот небольшой черенок. И определенным образом срезается у него край, вставляется сюда, в ствол этого дикого дерева. Закрепляется, изолируется. И проходит время. И вы представляете, какое чудо Бог так устроил, что эта ветка приживается, становится частью дерева, над которым мы трудились. И впоследствии никто даже может и не вспомнить, что здесь когда-то росли кислые дикие яблоки. Вы будете собирать прекрасный урожай, пройдет несколько лет, от этой ветки пойдут другие, дальше, и яблоня становится культурной таким образом, благодаря прививке. Вот, оказывается, что могут делать садоводы, да, на что способна наука человеческая, ботаника. Но здесь приведен этот пример. Вы не заметили некое несоответствие? Вот когда мы читаем то, о чем Павел пишет римлянам в 11 главе, то что-то как будто не на своем месте. Я же вам сейчас рассказываю, что из хорошего дерева мы берем веточку и прививаем к дикой яблоне. А здесь картина наоборот нарисована. Ты дикая маслина, тебя взяли оттуда и привили на хорошую маслину. Здесь ветви отломились, это Израиль, мы уже все понимаем, зная Библию, что Израиль неверием отломился, а ты держишься на хорошей маслине. Но я думаю, причина не в том, что Павел не разбирался в ботанике или он ошибку допустил какую-то. Бог хотел показать удивительное чудо своей благодати, насколько он милостив к нам, насколько силен корень его благодати, что он нас по природе диких, неспособных ни на что доброе, он делает плодоносящими. Каким образом? А он прививает нас к своему корню. И вот здесь сказано это слово «держись». Как держись? Как ветвь держится своего нового дерева, держится этого ствола. Вы знаете, ребенок рано или поздно отпустит руку отца. Закончится прогулка, он побежит гулять. А когда-то он вообще вырастет и помашет папе рукой, скажет: «Все, папа, мне твоя помощь не нужна, я самостоятельный». Утопающий когда-то выберется на берег, и спасательный круг ему уже будет не нужен. Он отложит его в сторону, и жизнь продолжится. Путник, который заблудился, по компасу найдет дорогу, и снова этот компас ему уже не нужен. Но ветвь, привитая к дереву, она будет держаться за него сколько? Да пока жива. Потому что вся жизнь – это и есть это дерево. Вот так надо держаться Господа. Вот так, как привитая дикая ветвь, привита к хорошей маслине, вот так надо ухватиться за Господа и соединиться с Ним. Первая мысль. Держаться в данном случае – это слово, которое можно еще перевести – пребывать, соединиться с Христом. Без Христа не мыслить своей жизни. Что такое ветка без дерева? Да это хворост, мусор. Что такое мы без Христа? Да это ничто. Ветвь без дерева не способна ни на что. Пройдет некоторое время, все жизненные соки в ней испарятся. Она просто разве только в топку. Вот такими зависимыми от Иисуса Христа должны быть и мы с вами. Я думаю, в Антиохии христиане тоже имели эту нужду в таком напоминании, в таком наставлении, потому что мир их очень тянул назад. У них были родственники из язычников, были знакомые по прошлой жизни, которые говорили: давай сходим в капище, давай поучаствуем в каких-то мирских затеях, что там у них, какие-то свои развлечения были, какая-то своя мирская жизнь. И язычество, конечно, их тянуло назад. Но Им нужно было держаться Господа. Вот это еще очень важное условие, следующая мысль. Нужно от прошлой жизни отмежеваться. Как здесь сказано в 11 главе, «Если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, ты отсечен». Молодежь, вам нужно, если вы решились жить христианской жизнью, все ветхое нужно отсечь безжалостно, без чувства сожаления или какой-то ностальгии. Все прошлое как отрезало. Отсечь все мирские связи, всех друзей, все компании. Нужно все это остановить, отсечь старое. С одним молодым человеком мы общались, он исповедовался, он переживал. В этом грехе он каялся уже не первый раз. И в его глазах был вопрос, ну что мне делать, ну как мне победить этот грех? Ну, по-разному можно ответить, разные советы дать. Мне такая мысль пришла, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а ты хочешь победить грех? Ты действительно хочешь жить без этого греха? И он начал уходить от ответа. Он говорит, ну, мне вот нравится в собрании ходить, мне нравится быть в церкви. Подожди, подожди, не уходи от ответа. Я еще раз спрашиваю, ты действительно хочешь победить этот грех и быть свободным от него? Он замолчал, молчал где-то минуту, а потом говорит, вы знаете, ваш вопрос меня вводит в ступор. Я говорю, разберись в себе. Вот когда ты действительно захочешь быть свободным, тогда Бог тебе даст свободу. Но сегодня ты любишь грех. И никогда так не будет, что ты будешь каяться, и Бог тебя освобождает, а ты сердцем-то прикипел к прошлой жизни. Надо отсечь. Надо без всякой жалости к прошлому просто порвать все мосты. Просто сжечь за собой все отходные пути. Это очень важное условие. Чтобы прилепиться к Господу, надо от прошлого отказаться. Иногда бывает, что прививка не приживается. И причина как раз в том, что засорена была древесина. Садовники знают, нужно стерильным инструментом работать. Эти ножи, эти специальные инструменты, они обрабатывают спиртом, чтобы никакая инфекция не попала, не заразила. Вот при соединении ветки со стволом, чтобы ничего не занести туда, может гриб завестись, может просто засориться и не получится, не срастется. И эта ветка со временем будет лежать в траве, как ненужный мусор. Вот так, если связи не получится, если что-то греховное становится между тобой и Христом. Следующий ответ здесь же, в послании Римлянам в 11 главе. Как держаться Господа? Написано «верою». Они отломились неверием, а ты держись верою. Ты держишься верою. Верую во что? Это, конечно, тема широкая, обширная. Мне на сердце вот такой текст, его сегодня напоминали. Он для вас, верующих, драгоценность. Кто он, молодежь? Иисус Христос. Для кого он драгоценность? Для верующих. А значит, я могу назвать верующим того человека, для которого Иисус Христос – это драгоценность. Осознай преимущество, привилегию. Тебя, дикую маслину, прививают ко Христу. Иногда молодежь вот так руками, ногами отпирается, не хотят в церковь. Им кажется, там за забором веселье, там интересно все. Осознай, какое преимущество ты имеешь в жизни с Богом, во Христе, что Он для тебя драгоценность. Если ты это осознаешь, ты его так полюбишь, что ты прилепишься, ты не отпустишь его всю жизнь. Ты соединишься с ним, как вон та ветка. Кстати, хочу вас спросить, гуляя по саду где-то ухоженному, вы замечали иногда вот эти места соединения прививки с основным стволом? Дерзну предположить, что нет. Если вы только сами неопытный садовод, знающий весь этот процесс и знающий, как выглядит прививка, вы, скорее всего, на эти моменты не обращали внимания. Почему? Да потому что проходит год-два, и уже не отличишь, где ветвь и где старое дерево. Опытные садоводы знают, там шрамик остается, там след будет, конечно, от этого соединения, но вообще ветка соединилась, и как будто так всегда и было. Вот что значит соединиться с Христом, вот что значит держаться Господом. Вот уже не отличишь, что ты, а что Христос. Это как единое целое. Не я живу, а живет во мне Христос. Вот так держаться Господа надо, как привитая ветвь держится прочно монолитом, держится своего ствола верою. Итак, мысль веры. Он для вас, верующих, драгоценность. Драгоценность кто? Кто? Вот этот росток из сухой земли? Вот этот, в котором не было вида и величия? Исаия удивляется. Господи, а кто поверил слышанному от нас? Кому мышца Господня открылась? Ведь он такой. Ведь Иисус, он на земле был невзрачным. Его внешний вид ничем не был примечательным. И сегодня многие проходят мимо и видят в этом только юродство, видят в этом немощь. Но для нас, спасаемых, это сила Божья. Когда ты вкусишь от этой силы, когда ты узнаешь, кто такой Христос, когда ты его характер лучше узнаешь, то ты не сможешь отойти просто. Чтобы... А все это вера дает, да, все это в нас производит вера, вера в Христа. Для нас, верующих, Он драгоценный. Чтобы соединиться, нужно поверить. Позволь Божьим соком течь по твоим духовным жилам. Открой свой слух тому, чему будет учить тебя Дух Святой, который поселится в твоем сердце. Нередко новообращенных наставляют, вот ты покаялся, а теперь ты должен каждый день читать Библию, ты должен не пропускать собрания, ты должен участвовать в жизни церкви. Ну, как бы и правильно, и не очень это звучит. Более точным было бы наставление: отныне в тебе поселился Божий Дух. Брат, дорогой, сестра, внимательно слушай, чему Дух Господень будет учить тебя. Если ты возродился, чудо новой жизни в том и состоит, что теперь в тебе новая жизнь, в тебе Господь живет, и Он будет наставлять тебя, Он тебя будет учить, сердце твое будет влечь себя к молитве, к чтению Библии, тебе захочется это делать. Не потому, что надо себя, ну просто вот как бы, как в детстве мы все это делали за правило, потому что нас побуждали, так какие-то стимулы нам родители давали за чтение Библии и прочее. Но возрожденный человек, его сердце влечет к этому. Побуждение это не заглуши. Стоит один раз, второй заглушить, и чуткий голос Божий, он может замолчать. Бойтесь этого. Поэтому следуйте тому, к чему побуждает вас Дух Святой. Возрожденный человек знает, о чем я говорю сейчас. Один жизненный пример. Я его слышал из первых уст от благовестника, который это рассказывал. В дальнем сибирском поселке проходило палаточное благовестие. 2 недели братья рассказывали о Христе, раздавали литературу. Многие люди приходили, уходили, а одна девочка, внимательнее других, перечитала все книжки, которые были в этой палатке, посетила все собрания и просто не отходила от проповедников, заглядывала им в рот, каждое слово жадно глотала. На одном из собраний она покаялась. Девочка лет 8 или 10, ну, назовем ее Олей. И вот подходит к концу палаточное благовестие. Братьям нужно оставлять этот поселок. В округе верующих никого. В этом поселке тоже верующих никого. У этой Оли мама и бабушка неверующие. Но что делать? Уезжать-то нужно все равно. Что будет с этим ребенком? Уцелеет ли? Как дальше судьба ее сложится? Предали братья ее Божьей благодати, помолились и уехали. Прошло несколько лет, они снова посетили этот поселок, стали ходить из дома в дом, интересоваться. Многие их еще помнили. Встретились они с учительницей, которая была классным руководителем, вот этой Оли. Стали спрашивать, а как Оля? И учительница говорит: слушайте, ну я все понимаю, но вот расскажите мне про Олю, вашу баптистку. Расскажите мне вот такую вещь. Мы классный час проводим. Я включаю музыку, говорю: дети, а сейчас мы сделаем разминку под музыку. Ну, аэробика такая, музыкальная разминка. А Оля мне говорит: Татьяна Михайловна, я не буду делать это. Почему, Оленька? Потому что танцевать это Иисусу не нравится. И вот расскажите мне, вы, люди духовные, расскажите, откуда ребенок 10-12 лет может знать, что Иисусу нравится и что не нравится? Проповедник задумался, потом говорит: простите за такой вопрос, не посчитайте его бестактным. Скажите, вы замужем? Да, у меня прекрасный муж. Отлично. Вы делаете своему мужу подарки? Ну, конечно. Откуда вы знаете, что подарить ему на день рождения? Рубашку, духи. А как вы знаете, какие духи он любит или какая рубашка ему понравится? Ну, что за вопросы? Мы с мужем вместе уже 20 лет, и вы думаете, за это время я не узнала, какие духи ему нравятся, какая рубашка? Да я его насквозь уже, как свои 5 пальцев, знаю. Это же мой муж. Да я его люблю, поэтому и знаю. А вот, говорит проповедник, потому Оля и не нуждается ни в чьих пояснениях, вы знаете, потому что она сильно Иисуса полюбила. И она все о нем знает, что ему нравится и что нет. Вот что значит соединиться со Христом, прилепиться к Нему, как единое целое, принять вот тот образ мышления, как от Христа. Знаете, еще одна мысль, заключительная уже в моей проповеди будет, в Деяниях, когда Варнава наставлял верующих в Антиохии держаться Господа. И там есть очень важная прибавка – искренним сердцем. Это очень важное условие, молодежь. Если вы действительно хотите прилепиться к Богу, если хотите держаться Господа, это бывает непросто. Бывает так, что покаялся, через год опять кается, и на третий год кается. А что такое? Не удержался, опять надломился. Хорошо, кайся, мы говорим, праведник и 7 раз упадет и встанет. Вставай, иди. Но что ж такое, почему все-таки так часто эти падения? А вот, возможно, одна из причин – это сердце, состояние сердца. Держаться Господа надо искренним сердцем. Нужно самому себе ответить на вопрос, а хочу ли я этой жизни действительно? В Бресте живет христианский поэт, служитель Александр Рыжов. И вот уже лет 15 назад, наверное, побольше, он написал стихотворение. Такая интересная предыстория есть у стихотворения. Его знакомый, в прошлом, ну, зависимый от наркомании, попал на богослужение, и во время того, как шло собрание, звучала проповедь, смотрит, этот человек встает, и на призыв он вышел и покаялся. И вот прямо во время молитвы, прямо во время того, как человек кается, как он идет, становится на колени, звучит молитва служителя, а брат-поэт, у него в руках ручка, листочек, и он пишет: «Держись Христа, держись как только можешь, чтоб ты был жив, он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести». И вручил потом этому покаявшемуся. Вот так родилось, ну, это было первое четверостишье, а потом дома он написал остальные куплеты. Вот так родился этот текст. Я, к сожалению, не знаю, как сложилась судьба дальше этого человека, но держаться Господа надо именно так, искренним сердцем, как только можешь. Вы помните, когда Иоаннафан и его оруженосец восходили на отряд филистимский, это было на возвышенности, на горы, и там такая деталь отмечена, как они восходили, цепляясь руками и ногами. Вот так надо за Христа уцепиться, вот так надо восходить на эту гору, если она даже для тебя недосягаемая, цепляясь руками, ногами, друзья, иногда зубами вцепиться надо. Изо всех сил держись Господа и искренним сердцем. Павел о себе говорит: что было для меня преимуществом, ради Христа я почел тщетою. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он взвесил прошлую жизнь и то, что ему предлагает Христос, и все, что в прошлом ему казалось ценным, он выбросил как навоз. Ну, о чем речь? Ведь Павел не был каким-то негодным человеком. Павел не, ему не нужно было отказываться от какой-то неугодной Богу профессии, от развлечений мирских. Он в этом не был запятнан никогда. Он, по правде, законно непорочный человек. Но у него были преимущества другого рода. Самоправедность, родословная, безупречная. Он считал себя потомком фарисеев, и это как будто бы давало ему преимущество в Божьих глазах. Но нет, ради Христа он все это выбросил как ненужные вещи и говорит: я все считаю за ссор, я ради Христа я от всего отказался. А ты от чего отказался? Ради Христа на что ты готов пойти? Ради того, чтобы приобрести Христа, от чего готов отказаться лично ты? В одной церкви молодые сестры никак не могли отказаться от коротких юбок. И вот на членском собрании уже приняли решение, чтобы юбка, ну, хотя бы прикрывала колено, ну, хоть бы на один палец. Ну, так они озвучили, чтобы практично было. Вот наступает очередное служение, и пресвитеру надо идти и делать сестре замечание. Потому что, когда она сидит, юбка ее не прикрывает колено. Она, он говорит: сестра, ну неужели тебе трудно? Ну хоть на один палец сделай длиннее свою юбку. Она заплакала, говорит: да мне легче палец отрубить. Вот так прикипело у нее, понимаете? А на что ты готов ради Христа отказаться, когда тебе увещевают, подсказывают? Нет, мне вот только такой стиль жизни нравится. Ради Христа. Если ты не готов, как же ты будешь держаться Господа искренним сердцем? Я повторю эти мысли. Для того, чтобы прилепиться ко Христу, чтобы держаться Его, нужно отсечь прошлую жизнь. Нужно соединиться с Ним в единое целое, в монолит. Держаться нужно верою в Него, как в драгоценность величайшую. Держаться искренним сердцем, да благословит в этом Господь. Аминь.